Давай начнем с того, как ты попала в эту сферу и твоего бэкграунда. Я на самом деле начала с изучения теологии и оккультизма вместе. Я всегда находила религии интересными с исторической точки зрения, потому что мне всегда виделось, что когда есть люди, которые живут в какой-то точке времени и пространства, где у них есть что-то священное, они всегда будут сохранять эти традиции и хроники о них. Я начала с того, что пошла в семинарию, изучала разные религии, и это постепенно, медленно привело меня в библейскую археологию. Я обнаружила, что кое-что из этого таки было правдой. И это звучит странно, но меня воспитывали в языческой традиции, поэтому у меня всегда была эта основа викингов и язычников. И библейская история для меня была, мол, о, это то, во что верят соседи. Это интересно. Итак, здесь написано, что ты была на Аляске, на полевых заданиях и в Мексике. Да, я провела 3 месяца на Аляске 2 раза. И там мы учились копать в лесу, по сути, при очень неприятной погоде. Так что это была хорошей подготовкой в выживании и полевой подготовкой. И частью этого было изучение разных индейских артефактов и прочего. Это был просто вводный курс. Мол, вот совок, вот кисточка, и постарайтесь все описать. Окей. А что по поводу Мексики? Мы говорим об этих артефактах? Нет. Нет. Когда я была моложе, я много ездила в штат. Нижняя Калифорния, Баха Калифорния, и там было... Мы ездили, чтобы посмотреть регион White Sands и так далее. Это было задолго до артефактов из Тула и того, как я узнала о них. Это тоже было просто обучение. То есть мы учились распознавать артефакты, а также я научилась говорить по-испански там и так далее. У меня всегда был интерес к Мексике, я нахожу ее очень увлекательной. Но также там была совсем другая среда, то есть полная противоположность Аляске, так что выезды на стажировку туда были очень полезны. Хорошо. Итак, что это за цивилизация Ванир Эльфхайма? Да, это на самом деле норвежская скандинавская история. И это я обнаружила совершенно случайно. Я просматривала генеалогию и углублялась в ветку, ведущую в Норвегию. Я дошла до точки с королем Рагнаром Зигрицином. Его мать была принцессой Эльфхайма. И опять же, я прослеживала генеалогию, и я пошла смотреть ее ветку и нашла целую новую связь, которая привела к картам. Так что не только биологическую связь, но также и карты. Я нашла 2. 400-й год нашей эры и 800-й год нашей эры, на которых было царство Альфхайма. И вы знаете этих людей под именем эльфы. О, окей. Вау. И эльфы — это современное слово из-за неверной транслитерации со староскандинавского на саксонский. То есть буква АИ была разделена, и это стало просто эльф. ЭЛФ вместо АЭЛФ. Король Альф был человеком, король Альф Венира. И он был тем, кто создал это королевство. И вот почему их называли альфами, и почему они жили в Альфхайме. И эти люди стали известны как люди Венир. Окей. И это эльфы как таковые, то есть такие, какими мы их знаем из фольклора, или это просто люди, которых называли эльфами? Они были людьми, которые назывались эльфами, и самое близкое точное описание, которое можно найти о них, на самом деле было у Толкина. Толкин изучал Эдду, скандинавскую поэзию, и он был лингвистом, и он очень интересовался всем этим, я его понимаю. И так он изучал Эдду, и это произведение, написанное в начале 13 века, автором по имени Снори. И там есть имена эльфов. Линден эльф, светлых эльфов, и Дракен эльф, темных эльфов. Вау. Так что есть довольно много настоящих хроник. То есть, когда общаешься со скандинавами, они говорят, нет-нет, это история, это не сказки, это не эльф из детского мира, приятель. Да, понятно. То есть, ты говоришь, что они были людьми, то есть, они были расой. Да, И эльфы, которых мы видим во «Властелине колец», например, это то, как они должны были выглядеть. Да, и есть записи об их союзе со скандинавами, и о том, что они сражались вместе со скандинавами. И там было более 100 имен, задокументированных в Эдди. Похоже, мы можем сделать целое отдельное интервью об этом. Это будет потрясно, поверь мне. У меня есть несколько тем, которые просто класс. Хорошо, здорово, это очень интересно и неожиданно. И это то, чего мы ищем на самом деле. Так что да, давай пойдем от Скандинавии на юг Северной Америки. И это Тула. Я так понимаю, что Тула находится недалеко от города Мехико, верно? Да. Мехико немного южнее, и весь тот регион, Мексиканский залив, просто чтобы немного понимать, что такое Тула, мы начнем немного издалека. Но если посмотреть на весь тот регион, в регионе Мексиканского залива целая гора пирамид. Но если пойти в море, мы попадаем в район побережья Кубы и находим комплекс пирамид под водой со статуями. Идем совсем немного направо и находим дорогу Бимини. Идем еще чуть-чуть направо и попадаем в Бермудский треугольник. То есть это не тот же череп, ты говоришь? Или тот же? Это тот же череп, который, как мы считаем, принадлежит к этой расе. Это единственная раса, о которой я пока знаю. Но одна из очень важных вещей — это то, что... Это передняя часть рта. Я не знаю, как назвать это. Эти два отростка по сторонам рта. Мандибулы. Ну, они не совсем мандибулы, но они очень интересные. Но это единственный череп с такой же чертой. Окей. И вот почему я начал смотреть на него. И плюс мы видим расположение глазниц и на фактическое отсутствие носовых пазух. Можно посмотреть на это и сказать, что это не деформации. Кто-то посмотрел и сказал, что это ребенок с сифилисом. Нет, здесь видно, что это не деформации. Да. Еще что-нибудь о нем? Во-первых, на нем есть какие-то рисунки здесь, верно? Да, такая резьба есть практически на всем. Тут существо слева, держащее шишку, кажется, и справа также похоже. Этот парень со щупальцами на лице, он просто нереальный. Я ничего подобного не видела. Я бы очень хотел посмотреть на этот череп вживую. У нас есть довольно много изображений этого парня и этой расы, у которых с лица свисают щупальца. Ага. Они, похоже, были где-то в руководстве, и в какой-то момент они стали заплетать эти щупальца. Да, почти как парень из пиратов Карибского моря. Как мы видим в скандинавской традиции, и мы видим тоже в шумерской, и Ктулху. Ктулху, да. Да, изображение Дагона. Но инсектоид на фоне при этом одет в... Это одежда майя или ацтеков? Они носили много чего на голове, многие из них. Есть много других изображений также, в этих головных уборах, как у майя и ацтеков. Потрясно. И кажется, они просто носили это, и похоже, им нравились украшения, одежда, так же, как и нам. И мы знаем, что есть масса легенд, как ты сказала, о существах-муравьях, существах-инсектоидах из, я думаю, как из космоса, так и из-под земли, которые общались и все еще общаются с... коренными народами там, верно? Да, даже в Северной Америке они упоминают людей-муравьев и братьев-змей. И обе группы спасали людей, уводя их под землю, под континент. Да-да, во время катаклизма, верно? Да, и они упоминали два разных случая, потому что это были люди-муравьи один раз, и второй раз братья-змей. Да, и конечно мы знаем, что братья-змеи могли быть как Нага или какие-то человекоподобные рептилии, то есть двуногие рептильные расы. Ну, из того, что они говорят, похоже, я имею в виду на множестве артефактов. Очень много указывает на двуногую рептильную расу, которая была дружественна к людям. Это то, что я слышал. И с уровнем генетических модификаций, которые мы видим здесь, все это совершенно не удивляет. Да. Итак, то, что мы видим здесь слева, это типичный удлиненный череп из Паракаса. Таких было найдено минимум 3000, как ты сказала. Да? Да. Их нашли конкретно в Перу, да, то есть в регионе Паракаса. Да. И он как бы совпадает с изображением, которое мы обсуждали раньше, с двумя существами, у которых были такие же черепа, верно? И, конечно, мы видели такие же в Египте и во многих других местах. Окей. Итак, центральный экземпляр здесь — это типичный... Во-первых, над этими существами типичный НЛО. И здесь несколько существ, которые... Ты говоришь, что? Разные расы... И то, как я это вижу, я разглядывал его несколько раз. Для меня это изображение некого совета. Это несколько раз, которые встречаются вместе. Над ними почти что такие баблы для речи, которые мы видим в комиксах. Что показывает, что они обмениваются информацией, обмениваются подарками, и знание на самом деле — это главная валюта Вселенной. И это несколько раз — это один из артефактов, который, на мой взгляд, подтверждает существование некого совета. Окей. Итак, мы видим одно существо, держащее почти что мяч для тенниса, слева, и другое — то, что справа держит пирамиду. И маленькие ребята, похожие на серов, даже держат летающие тарелки. Ага. Видишь, я думаю, что эти символы пытаются показать. То есть мы видим этого маленького парня, держащего космический корабль. И может быть, потому что все это очень символично, верно? Может быть, это показывает, что его раса знает много о строительстве кораблей. И он предлагает это знание. В то время как парень с пирамидой может предлагать знания, связанные с пирамидой. И мы поговорим о пирамидах скоро, но... И третий парень, я не знаю, что может быть в этом мече. То есть у меня целая куча всего. А птичье существо? Этот парень, на мой взгляд, похож на пингвина. Но на многих артефактах есть эти птичьи существа. И этот парень, я даже не знаю, что он держит. Это похоже на технологию. Я продолжаю смотреть на это, и это похоже на технологию, но в остальном я просто не знаю. Во-первых, это каменный артефакт, да? Размером со страницу книги, верно? Да. И ты говоришь, что под микроскопом есть доказательства того, что это на самом деле лазер. То есть он был сделан лазером, а не вырезан, верно? Верно. Просто смотря на него, мы не видим ошибок. Это не отлитое изображение, как мы видим на многих рельефах. То есть все остальные рельефы просто идеальные. Здесь это скорее похоже на... То есть, честно говоря, это похоже на что-то сделанное для детей. Здесь нет следов ошибок резьбы. Я занимался скульптурой. Я смотрю и понимаю, что это не вырезанная вещь. Никто не пользовался тут стамеской и молотком. Нет следов ошибок, нет неточностей. Мол, я пошел не туда, надо исправить это. Нет, это очень четко. Это выглядит, как будто кто-то взял лазерный карандаш и сказал, ну, я не умею рисовать, но вот. Понимаешь? Ага. Окей. Итак, это похоже на современную вещь, которую можно увидеть где-то в интернете. Ага. Что-то продающееся на eBay, наверное. И ты говоришь, что это было найдено глубоко под землей, верно? Угу. На глубине 4 метра. В Туле, да? Да, в Туле, в Мексике. И это одна из вещей, на которую посмотришь и скажешь, это чушь собачья, это же фейк. Но проблема в том, что ты светишь на него ультрафиолетом, и он светится, и от него исходит электромагнитная частота, которая исходит от каждого такого артефакта, который настоящий. Они светятся, и они излучают частоты. Ага. Окей. И золотое изображение здесь. Что это такое? Это дошумерское, довавилонское. И то, что мы видим здесь, это одна из репрезентаций Энки. Который считается богом воды. Посейдон. Да, Посейдон, Нептун. С трезубцем, да. И по трезубцу всегда можно сказать, что это он, потому что трезубец принадлежит ему. И мы знаем, что бог воды и трезубец всегда неразделимы. Теперь... В то же время мы видим эту прото-версию клинописи, которая очень... Которая именно, это символы перед ним. То есть мы видим человека, держащего трезубец. Да, и справа от него это клинопись, и это счет. То есть нижний символ это один, над ним два, и над ним три. И знаешь, я смотрю на это и думаю, как все это сложить. То есть нужно больше информации, чтобы понять это, но то, что они показывают это, он обращает свое внимание на числа, написанные клинописью. Теперь, я не вижу здесь символа божественности, я не вижу почти ничего больше. И вот почему это трудно точно сказать. Но опять же, мы видим существо с собачьими головами, парящее в небе. Ага. Я думаю, что это какая-то сторожевая собака, которую они создали. И тогда это очень интересно. Окей, интересно. Ты знаешь, был ли трезубец из своих других исследований? Был ли трезубец настоящим оружием или просто символом власти, как у наших монархов сегодня и так далее? Около недели назад они выкопали трезубец. О да, я видел снимок. Мы поместим его, когда будем монтировать. Окей. Да, этот трезубец. И, блин, на всем, что они выкапывают, изображены пришельцы. Почти на всем. И даже на этом трезубце, который они выкопали. Этой штуке примерно 15 тысяч лет. Металла уже не должно было быть на нем. Но он есть. Он выглядит как новый. И он сделан из золота. То есть металлическая часть из золота, а ручки... Ручку нужно протестировать, как я сказал, его только нашли. Итак, ручка явно не металлическая. Но ты смотришь на это и говоришь, он не должен быть в такой хорошей форме вообще. То есть не в таком возрасте. Он должен был уже рассыпаться. Ага. И это значит, что они или у кого-то были лучшие знания о технологии металлоплавления. И не только выделение и очищение металлов, но и доведение их до состояния, чтобы они держались так долго. И что касается трезубца, в плане оружия, Ануна использовали сочетание технологий частот и химических реакций. И частоты использовались во всем, от подъема больших камней, перемещения их куда-то, до использования их как оружия. То есть, окей. Для разгона толпы. Даже у нас сегодня есть звуковое оружие. Можно разгонять толпы, можно вызывать этим у кого-то инфаркты, инсульты. Много чего можно делать с частотами. Верно. Включая физическое, непосредственное физическое обожжение и повреждение. Да, еще как. Человека можно взорвать на клеточном уровне. И это ужасно. Хорошо. Хорошо, здорово. Мне это нравится. То есть, не эта часть, но... Не волнуйся. Мне нравится наша презентация. Но этому тысячи лет. Этого не может быть. У нас нет мечей в земле, которые выдерживают тысячи лет. Именно. То есть, это само по себе уже сенсация, и должно быть на первой полосе каждой газеты, верно? Да, и нужно рассмотреть ручку поближе. Там две разных нечеловеческих расы. Этот парень, я не знаю, кто это, но он очень интересный. И похоже, что этот трезубец был частью какого-то брачного договора или союза. Из-за символов на нем мы имеем рыбу с одной стороны, это может быть созвездие рыб, но это также может символизировать связь с океаном, возможно, народа, живущего на каком-то острове. А с другой стороны есть морской конек и более женственная раса. Теперь морской конек символизирует связь на всю жизнь. Морские коньки как волки, если они женятся, они женятся навсегда. То есть, не то чтобы морские коньки женились, но в этом смысл здесь. То есть, морская связь этого союза, то есть, союз в стиле «пока смерть не разлучит нас». Это было найдено в слое, которому... Сколько мы думаем? 10 тысяч лет до нашей эры? Что-то в этом роде? Да. И речь идет о... Это Халиско в Мексике, там, где его нашли. И снова то, что это найдено в Мексике, в то время как в текущей парадигме известной истории это должно быть связано с греческой культурой. И мы не должны видеть это в Мексике. У них нет легенд о супербоге с трезубцем. У них есть свой пернатый змей. Ага. И когда мы смотрим на это, здесь не должно быть связи с трезубцем. Не должно быть никакой связи с морем. Но это однозначно показывает такую связь. И, конечно, потенциальную связь с историей Атлантиды. Ну, еще бы. Это то, что сразу приходит в голову, верно? То есть Посейдон, Нептун, ребята такого рода. И это как раз регион, где... Они должны были бегать, так что Что еще очень интересно, и можно добавить сюда, это что примерно 10 лет назад была доктор из Германии, которая обнаружила связь между Египтом и Южной Америкой, когда изучала мумий. И у нее было около 20 мумий, в которых был кокаин. В бинтах, обматывающих мумии. И она потеряла свою карьеру и была задвинута, потому что говорить такие провокационные вещи, что египтяне торговали с Южной Америкой, не принимается мейнстримом. Ага. Но она была права. Это была большая торговая сеть. Вся эта парадигма прошлого о том, что до ледникового периода они все были тупыми пещерными людьми, полностью неверна. Там была разветвленная глобальная торговая сеть, остатки которой мы видим. Некоторые люди уже начинают заявлять, что египтяне доплыли до Южной Америки, но все выглядит так, что скорее это была более или менее единая цивилизация или несколько цивилизаций, существующих одновременно, и они торговали и все такое. Если посмотреть на эту модель, это хорошая точка отсчета. Если посмотреть на модель того, каким было их общество, множественные расы, высокие технологии, много науки, с некоторым буддийским оттенком их системы верований, ты смотришь на эту модель и говоришь, слушайте, та же модель была в Двараке в Индии, та же модель была в Вавилоне, и та же модель была в Гипербореи. И мы начинаем видеть структуры того, какой была Атлантида. Итак, раз мы заговорили о Египте, я не мог удержаться. Таких пирамид нашли сколько? Примерно? Не знаю примерно, я видела около 10. Около 10, хорошо. Итак, во-первых, некоторые из этих пирамид, как мы покажем на экране, также безошибочно египетские. То есть у них египетский глаз гора и все символы на них. Эти, однако, также имеют египетские мотивы, но на них также есть НЛО. Да. Одна из ключевых вещей, которая феноменальна, но часто не замечается, это что на них есть египетские иероглифы, но также есть символы, есть клинопись. И то, как они расположены здесь, то есть это не совсем картуш, это не совсем какое-то заявление, они как бы расположены там, указывая, и здесь нужно сложить паттерн вместе. Потому что это некая смесь разных символов. Возьми хотя бы этого парня здесь. Он безошибочно связан с Тотом. Да, конечно, Ибис. То есть он в образе Ибиса. И что интересно в его истории, это что он покинул Атлантиду, потому что там началась деградация, и он поехал в Египет. Теперь, учитывая, что у нас есть связь кокаиновых мумий, это вполне вероятно. Кокаиновых мумий, мне это нравится. Опять же, мы видим, и что поражает это... Окей, взять хотя бы парня с удлиненным черепом внизу, да? Там слева еще какая-то собака. Мы видим некоторые изображения удлиненных черепов в музеях и так далее. Это известные фотографии. Но никто не комментирует об этом. То есть, кто не спрашивает, а что это такое? Да, то есть, это что, какие-то другие люди? Что это значит? Мы видели порядка 5 разных видов удлиненных черепов. И это не считая более крупных, мощных версий черепов, просто удлиненных черепов. То есть сравни этого парня с египетской царицей Нефертити и царем Ахинатоном. Их угол и удлинение слегка отличаются. Отличаются, да. Верно. То есть это разные виды. Теперь, скорее всего, египтяне также были гибридами. Но с этими ребятами мы также видим генетические модификации. То есть обычно тот, кто кланяется или сидит ниже, связан с сигигами. То есть генетически измененной расой, которая служит... То есть у них была иерархия. Сначала были цари и царицы, аристократия, затем те, кто служит. И также эта собака, на которую ты смотришь, скорее всего, генетически создана для какой-то цели. Угу. Они не делали это, чтобы просто поиграть в Бога. Они сказали, нет-нет, нам нужна собака. Они, скорее всего, создавали этих собак или существ, они скорее созданные существа для защиты и прочих вещей. Итак, что мы видим здесь? Это лицо выглядит почти как лошадиное, как по мне, но может быть это что-то другое. У одного из них, похоже, в руках кристалл, на самом деле. Я не разглядывал это пристально. Это похоже почти на медицинскую тематику. Потому что я говорю, кристаллы, которые мы видим на всех артефактах, это не просто кристаллы. Они не любили кристаллы просто потому, что они красивые. Кристаллы — это инструменты. Верно. Этот парень здесь, я знаю, что кристаллы используются для хранения данных. Вот почему люди, которые разбирают артефакты по частным коллекциям и заставляют их исчезать, также уносят с собой историю и не дают другим людям узнать ее. То, что я заметил, я не знаю, знаешь ли ты, но здесь у основания мы видим пиктограммы, верно? О, да. Они египетские? Потому что я не знаю. Не совсем. Некоторые из них египетские, а другие... Есть несколько здесь, где я говорю... Я думаю, это протоегипетское письмо. Угу. Я вижу их по всем снимкам и по всем артефактам, и некоторые даже напомнили мне ранние китайские иероглифы. Особенно третий символ слева здесь очень похож. Именно. Смотри, это еще один момент здесь. Там очень много... Итак, взять хотя бы китайский фактор. Мы нашли статую, которая очень похожа и выглядит как первый император Китая. Да. Окей, ты говорила мне про желтого императора, который почитается в Китае неимоверно. И желтый император, предположительно, основал китайскую... всю китайскую расу. Да. Но откуда мы знаем... Как мы делаем вывод о том, что это как-то связано с Желтым Императором? Этот парень, кроме его черт, то есть если посмотреть на его лицо, этот парень выглядит как настоящий азиат, окей? Okay. Вокруг него обвивается существо дракон-змей. Эта статуя здесь, есть снимки под разными углами, я отправила тебе только одну быстро. Итак, этот парень, ты можешь заметить часть головы дракона над его головой? О, понятно. Да. То есть он окружен этим драконом. Мы идем в Китай, и желтый император прибыл на большом желтом драконе. Тот высадил его, и через 100 лет он построил какой-то котел, позвал дракона обратно и сказал, я готов лететь. То есть что-то такое. Я думаю, он полетел в Южную Америку. Да, они были повсюду, это был один из древних пришельцев, однозначно. То есть Желтый Император. То есть ты говоришь, что... Когда ты видишь китайские иероглифы на артефактах, ты говоришь, подождите. Почему? Просто задать вопрос, почему эта статуя азиатского мужчины оказывается посреди Южной Америки со всеми этими пришельцами, верно? То есть, кто это такой, что он среди пришельцев? Итак, обобщающим выводом нашего разговора может быть, что это был взаимосвязанный мир, да? Да. И люди обменивались, они знали друг о друге, у них были изображения разных других культур, других мест, других существ, естественно. И буквально в обеих историях о китайском императоре Южной Америки, на артефактах, на которые мы смотрим, у них у всех были корабли. Не то чтобы это было очень трудно, это мог быть получасовой полет из Китая в Южную Америку. Именно. И они не единственные, кто говорят о кораблях. Мы идем в Индию, и там были виманы. Мы идем в Египет, и под правой лапой сфинкса должен быть личный гараж кораблей Тота. И многие другие говорили о кораблях. Да, именно. И вот мы видим такой корабль. Опять же, мы видим над ними здесь НЛО, а потом мы видим ряд пиктограмм, которые явно... Я вижу некоторые пиктограммы, которые сегодня мы видим в пирамидах в Египте, как, например, символ птицы и змеи. Да, дело в том, что на сегодня ни один из языков, которые мы встретили и знаем, что они такое, то есть древнегреческий, египетские иероглифы и клинопись, ничего из этого полностью не совпадает с системами, которые мы знаем сегодня. И, конечно, учитывая период в 5000 лет, они должны быть другими, потому что это было началом, насколько мы можем сказать, всего египетского, да, и месопотамского. Это также начало месопотамской культуры, которая, вероятно, может уходить на 25 тысяч лет до нашей эры. Это еще одна ключевая точка. Но мы поговорим об этом позже. Давай закончим с этим. То, что я слышал, это что клинопись, это не шумерское письмо на самом деле, а аккадское. Большая часть клинописи написана на аккадском. Это был общий для всех язык и общая система письма в тот период. Да, и таким образом доклинописная система письма на самом деле были пиктограммы, так я слышал. То есть клинопись была алфавитом того времени, а пиктограммы были как сегодняшние иероглифы. Один из моментов, который я заметил в по-настоящему древних языках, это что сегодняшние языки очень простые. То есть это просто буквы, которые означают буквы и все. Но стоит посмотреть в прошлое, я использую иврит для примера, потому что он самый известный из сохранившихся. Итак, в иврите есть буквы, которые буквы, да, но они также цифры, и они также имеют эзотерическое значение. Ты идешь к скандинавским рунам и снова видишь значение руны как буквы, как цифры и что-то в эзотерике. Да. По-настоящему старые языки всегда имели в себе эти три уровня. Поэтому, когда мы встречаем их, никогда не нужно, например, аккадская клинопись, не нужно думать, что это просто буквы, которые означают то-то и то-то. Они всегда должны иметь несколько слоев смысла, как луковицы. Поэтому иероглифы внутри аккадской клинописи однозначно имеют место. Что это за символ, как крылья, перекрещенные крылья, наверное? Это та ранняя версия, если ты знаешь египетский солнечный диск, который ты видишь в Египте, то есть солнечный диск и крылья на этом диске. Я считаю, что солнечный диск здесь символизирует НЛО. Да, конечно, корабль. Итак, все эти пирамиды, они размером с... Их можно держать на ладони, верно? Да, они очень маленькие штучки. Я думаю, пирамиды, как вот это здесь, скорее всего, они рассказывали какие-то истории. Потому что, когда поворачиваешь стороны, это почти как страницы книги. Понятно. Ты видишь, и они все немного взаимосвязаны. То есть это очень интересно. Окей. Как вот это здесь. Эта штука просто потрясающая. Мы имеем две разные расы с удлиненными черепами, с большими перьевыми головными уборами, как у майя и ацтеков. Но при этом эти двое показывают этот гибридный союз, где она рожает ребенка. Вау. Я вижу это. Да, это потрясающе. Мне нравится эта вещь, потому что она показывает, что они были людьми. Они не были призрачными тенями, они не были духами из других измерений. Они были людьми, которые рожали детей. А значит, они занимались сексом. Угу. Верно. И они были одеты в эти костюмы, что интересно. Да, им также нравились украшения. То есть, зачем духам одеваться в какие-то костюмы, верно? Верно.